Вначале ночь была беспросветно темной, будто на мир опрокинулась гигантская склянка черной туши. Однако за час до полуночи тучи раздвинулись, в прореху без интереса заглянула рыхлая луна, и ее лучи лениво нарисовали серебристую полосу реки. Щетинистые лесные берега и белый прямоугольник между ними. Остров действительно очень похожий на натянутый ветром грот-парус, хотя никакого ветра не было. Если бы кто-то внимательно посмотрел на реку, то заметил бы нечто поразительное и пугающее. Темный силуэт лодки, которая двигалась сама по себе. Поднимались и опускались весла. С лопасти истекала посверкивающая вода. Но гребца не было. Черный облегающий костюм и черная маска с прорезями для глаз — ночной наряд клана крадущихся. Для того и существовал, чтобы мастера тайных ремесел нельзя было разглядеть и в пяти шагах. Фандорин греб осторожно, без всплеска, стараясь к тому же держаться в тени утеса. Лодку на больничной пристани он выбрал самую легкую. Уключенный смазал, так что движение по воде было бесшумным. Сначала он подплыл прямо к помосту, от которого вверх к поднятой корзине лифта тянулись два троса. Потрогал их, скользкие, натертые смолой. По таким не влезет и ниндзя. Вернулся в лодку, медленно поплыл вдоль обрыва, внимательно его осматривая. Откос был вертикальный, с гладкой поверхностью, отполированной весенними разливами. Высота метров 10-15. Крадущийся при помощи особых клиньев, безусловно, вскарабкался бы. Но откуда ему здесь взяться? Обогнув остров и оказавшись со стороны противоположной больницы, Эраст Петрович прошептал:
«А вот это уже теплее».
На краю сплошной белой стены темнела выбоина, будто наполовину обломанный и сгнивший зуб. Расстояние доверху было почти вдвое меньше, и цвет камня иной. Приблизившись, Фандорин увидел, что это вкрапление породы, отличной от основной массы утеса. Тоже известняк, но не белый, а серо-желтый, притом мягкий, бугристый и пористый. Интересно. В камне было множество дырок и промоин. В одну, глубокую и узкую, до половины вошло древко весла. Эраст Петрович вбил его поглубже, привязал лодку. Потом, оперся ногой, стал карабкаться. Подъем требовал некоторой сноровки, физической силы, конечно, смелости. Однако ничего особенно трудного собою не представлял. Для человека, способного влезть на сосну, пара пустяков. Конечно, спускаться намного труднее, но ведь можно просто спрыгнуть в воду. Не так уж это высоко. Это был первый из вопросов, ради которых Фандорин затеял ночную прогулку. Поднявшись на скалу, что не заняло и 10 минут, он получил вполне удовлетворительный ответ. Вторую цель предприятия Эраст Петрович назвал про себя неофициальным визитом. Если постороннему человеку, да еще мужчине, попасть в обитель утолимой печали обычным образом невозможно, есть и другие способы, например, такой. Наверху обломанного зуба оказалась площадка размером с небольшую комнату, расположенная ниже уровня основного утеса. Наверх вела высеченная в камне лестница, которая упиралась в калитку, кажется, запертую. Фандорин вспомнил, как докторша упомянула некий игумений угол, куда настоятельница спускалась для уединенного моления. Несомненно, это он. Значит, в этом закутке женщина, которую он когда-то любил, бывала каждый день в полном одиночестве. Эраст Петрович попытался представить ее здесь. Не получилось. Очень уж странное было место. Основная часть зачем-то огорожена металлической сеткой в мелкую клетку. Такими обносят курятники, чтобы самые маленькие цыплята не разбежались. Зачем тут ограда? Внутри у каменного обрыва какая-то дощатая будка, едва различимая в густой тени. Фандорин включил электрический фонарик. Это был киот, какие ставят для убережения икон на перекрестках или паломнических маршрутах. Луч осветил крест на миниатюрном куполе, висящий на стенке образ в поблескивающем окладе, потухшую лампаду на цепочке. Пол киота был приподнят, и там на досках возвышалось нечто вроде закрытой скамейки. Во время моления на настил преклоняют колени, чтобы они не касались земли, а на скамеечку опираются локтями молитвенно сложенных рук. Эраст Петрович долго светил туда, где игуменья Феврония. Год за годом молилась о чем-то своему взыскательному Господу. Нет, это была какая-то другая женщина, ничего общего не имевшая с ней. Та же, но уже не та. От этой мысли почему-то стало немного легче. И, слава богу, а то очень уж сжималось сердце. Фандорин хотел выключить фонарик, как вдруг замер на земле. Под настилом что-то шевельнулось. Направил свет ниже и обмер. Из-под киота, посверкивая чешуей, выползла змея. За ней вторая, третья, четвертая, и еще, и еще. Уж на что Эраст Петрович был человеком мало впечатлительным, но поневоле попятился. Еще шаг и опрокинулся бы с обрыва. Взмахнул руками, еле удержал равновесие. Свет погас. Что за наваждение? Он заставил себя вернуться к ограде и снова нажал кнопку, почти уверенный, что галлюцинация рассеется. Но нет, по ту сторону сетки, извиваясь, копошились змеи. Это были гадюки, штук 8 или 10. Одна, ослепленная светом, свирепо прыгнула вперед, куснула проволоку острыми зубами. За нею, шипя, преграду атаковали еще 2 рептилии. Фандорин знал, что змеи легко впадают в ярость при виде всего необычного. Но все же в неистовстве, с которым гадюки одна за другой кидались на сетку, разевая пасти, было нечто мистическое. Маленькие глазки злобно блестели. Длинные жало трепетали от злости. — Спокойно, — сказал себе Эраст Петрович. — Это всего лишь гадюки обыкновенные. А жало мудрые змеи — двойная чепуха. Во-первых, раздвоенный язык не жало. А во-вторых, змеи чрезвычайно глупы. Так и будут грызть железку, пока не отойдешь. Зачем ограда, ясно. Но это единственное.